Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. Исследуйте Писание. О Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем слушателей.
Сегодня, слушатели дорогие, у нас письмо от молодого человека Игоря Валентиновича из города Фастив Киевской области. Он пишет так: «Здравствуйте, Александр, я постоянный слушатель радиопередачи «Библейские лекции», но как-то я пропустил беседу 6 главы Евангелия от Иоанна. Меня интересует высказывание Иисуса, стихи 44 и 65. «Я так понял это место», — пишет Игорь, «что человек должен быть сначала избран Богом, чтобы понять всю его любовь, полноту пребывания в нем, и чтобы идти и следовать за Иисусом Христом, не оглядываясь назад. Если это возможно, хотел бы услышать об этом вопросе по радио «Библейские лекции». В одной из ваших радиопередач вы дали информацию, что у вас есть возможность выслать книгу «Апостол». Если это возможно, буду очень рад получить ее от вашей миссии. Да хранит вас Господь и благословит в труде на Неве Господней. С уважением, Игорь Валентинович». Друзья, во-первых, Игорь Валентинович, благодарю вас за ваше письмо, а также сразу хочу сообщить, Игорь Валентинович и дорогие друзья, что книги у меня уже окончились, особенно именно эта книга «Апостол». К большому сожалению, я, друзья, не смогу никому больше ее выслать. Уважаемый Игорь Валентинович, благодарим вас за письмо, за ваши комментарии. Ваши вопросы очень важные вопросы, и я попробую вам ответить. Стихи, которые вы цитировали, следующие: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом, всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Так мы читаем, слушатели, в Евангелии Иоанна, в 6 главе. Вот те стихи, которые вы цитировали, дорогой Иван Валентинович. Как всегда, перед тем, как что-то толковать и рассуждать, нужно, во-первых, внимательно и много раз читать весь контекст, потому что без контекста не будем знать даже текста. Дорогой Иван Валентинович, весь текст говорит нам об одной теме, о теме веры. Если внимательно проследить текст, то мы замечаем, что с самого начала Христос сильно обличает последователей Христа, что многие из них шли за Ним не потому, что уверовали в Него, а потому, что Он их питал. Потом Христос им говорит ясно и четко, что Он пришел им дать совсем другой хлеб. Не такой хлеб, как давал им Моисей в пустыне, не манну, а именно хлеб жизни, потому что Он есть этот хлеб жизни. И вот в конце беседы с этими последователями Христа, и особенно с теми, которые считали себя Его учениками, Он им говорит очень твердые слова. Стих 64. «Есть у вас некоторые неверующие». Потому что Иисус с самого начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. Вот именно эти слова мы должны подчеркнуть, потому что Христос с самого начала говорил им, что только те, кто полностью доверились Богу Отцу, только те, кто возлюбил Господа, будет, конечно, любить и Христа, Сына Божьего. Дорогой Игорь Валентинович, вы пишете, что вы поняли это место следующим образом, что тот, кто избран Богом, тот может понять полноту любви Господней и будет пребывать в Нем. Я хотел бы сказать, дорогой Игорь Валентинович, что понять умственно все это еще недостаточно. Нужно не только понять, но и принять верой Спасителя Христа. Ведь так и написано в первой главе Евангелия Иоанна, что Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. То есть, тем, кто приняли Его как Бога. И тот, кто уверовал в Него, только тому дал власть быть Дитем Божьим. К сожалению, как мы читаем в этой же главе 6 Евангелия Иоанна, многие ходили за Христом лишь потому, что Он им давал пищу. То есть, другими словами говоря, они сами себе избрали совсем другой путь. Не путь веры, а путь материализма. Не путь последования за Господом Богом, потому что они его не приняли с самого начала, а путь своеволия. Так что, дорогой Игорь Валентинович, человек вполне может избрать для себя свое участие или с Господом Богом, или же своеволие. Бог никого насильно не принимает и никого не отбрасывает. Он принимает всех по вере. Богу, говорит Слово Божье, Богу угодить без веры невозможно. Итак, дорогие слушатели, сделав этот краткий обзор почты, я перехожу снова к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Вы слушать готовы? Откройте, слушатели, не только ваши Библии, ваши блокноты, но, что самое главное, друзья, откройте ваши души. Откройте ваши души и ваши сердца, чтобы принять Слово Божие в самом деле верой, чтобы принять его всей вашей душой. Сегодня, слушатели, мы подходим уже к концу изучения книги Откровения, к концу изучения Библии, лучше сказать, потому что мы еще находимся в 13 главе, еще осталось несколько глав, и мы уже, можно сказать, перешагнули половину этой книги, последней книги Библии, и подходим к концу изучения наших программ. Мы встречались с вами уже более 1000 раз, слушатели, в нашем пятилетнем путешествии по страницам книг Библии. В Новом Завете говорится о тайне благочестия и о тайне беззакония. Апостол Павел пишет следующее в первом послании Тимофею в 3 главе, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Друзья, здесь говорится о воплощенном Христе. О тайне беззакония тот же апостол Павел пишет, потому что тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь, и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Так читаем мы в послании, во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе. Друзья, в начале книги Бытия, в 3 главе 15 стих, мы читаем о семени жены и о семени змея. Бог говорит змею, соблазнившему наших прародителей, следующее: «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Друзья, семя жены – это Христос, воплощенный Бог, который своей смертью ради спасения грешников нанес смертельную рану в голову змея. Семенем змея есть зверь, выходящий из моря, то есть из среды народов с 7 головами и 10 рогами, о котором мы уже читали в прошлый раз в 13 главе книги Откровения. В религиозном отношении он будет выдавать себя за еврейского мессию, но будет также поддерживать и великую блудницу, то есть церковь, состоящую из невозрожденных людей. Он будет действовать и содействовать внешним формам поклонения Богу, но наполнит эти формы сатанинским содержанием. В стихах 6 и 7 13 главы книги Откровения мы читаем: «И отверз он», то есть зверь, выходящий из воды, «уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. Пока дракон имел доступ, слушатели, в небо, он не хулил имя Бога и жилище его и живущих на небе. Но когда он был низвержен с неба, он начал обливать хулой небожителей. имя Бога начало поноситься. Это мы видим уже сейчас в безбожных странах, в народах, в человеке. Там Антихрист, хотя и не имеет еще полной власти, страшно богохульствует, изрыгая всякую хулу на Бога. Там истинные верующие преследуются и уничтожаются. Антихрист старается получить всемирную власть, и он достигнет этого, потому что в стихе 8 написано: «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Люди, не принявшие Христа, поклонятся Антихристу. Уже сегодня мы можем наблюдать пришествие Антихриста в миниатюре, конечно, по признакам, происходящим в мире событий. Мы прочтем стихи 9 и 10, слушатели, из 13 главы книги Откровения, где говорится следующее: «Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом». Здесь терпение и вера святых. Друзья, под прикрытием справедливости и законной власти в царстве Антихриста будет совершаться страшная несправедливость, главная цель которой – побудить святых к гневу и несдержанности. Апостол Иоанн старается усмирить человеческий гнев и возбуждение и угасить всякие порывы к восстановлению справедливости. Если верующие захотят силой восстановить справедливость и восстать против Антихриста, они этой же силой и будут сокрушены. Поэтому Иоанн призывает святых к терпению и к вере. Война с Антихристом должна вестись не силой физического оружия, а силой Святого Духа. В 11 стихе нам показано явление другого зверя. Мы читаем: «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим. Он говорил, как дракон». В отличие от первого зверя, дорогие слушатели, вышедшего из моря и из языческих народов, второй зверь вышел из земли. Земля символизирует Палестину, поэтому можно предположить, что второй зверь выйдет из Израиля. Он объявит себя Мессией. Если бы он не был из евреев, евреи никогда не приняли бы его. Он имел два рога, подобные агнцам. Мы можем предположить, что он имитирует Христа. Он шел вместо Христа. Он был подобен Христу, но это был волк в овечьей шкуре. Он шел во имя первого зверя, чтобы исполнить его волю. Это был опасный зверь, который доверием вкрадывался в человеческие сердца. В Евангелии от Матфея, в 7 главе, 15 стих, Господь Иисус предупреждает и говорит: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть – волки хищные». Второй зверь был воплощением всех лжепророков, дорогие слушатели. Но мы читаем далее, стих 12 из 13 главы книги Откровения, где говорится так: «Он, то есть второй зверь, действует перед ним, то есть перед драконом, со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, которого смертельная рана исцелела». Принесение искупительной жертвы, слушатели, было сердцем Ветхого Завета, как вы знаете. Заместительная жертва – это основание жизни. Невинный Сын Божий принес себя в жертву искупления. Казалось, весь мир должен был обновиться. приняв эту жертву, дающую жизнь вечную людям. Но под действием сатанинского духа большинство жителей земли не приняли этой жертвы, и все же влияние христианства было громадным. Люди не принимали Христа, потому что Христос был чужд их духу. Антихрист, когда придет, будет того же самого духа, что и невозрожденные грешные люди. И они не будут теперь иметь трудностей, чтобы принять его как Христа. Притом антихрист будет иметь на себе рану от меча, как и Христос. Но, к удивлению всех, эта рана исцелела, то есть исчез даже след искупительной жертвы. И вот лжепророк заставляет всех людей поклоняться антихристу как Христу. И это время, слушатели, мне кажется, уже быстрыми шагами приближается к нашей планете. В 13 стихе, а также в 14, мы видим чудодейственные силы, которыми пользуется лжепророк. Написано: «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Лжепророку приходится делать чудеса и творить знамения, чтобы убедить людей в том, что они будут поклоняться именно образу Христа, а не кого-то другого. Это трудная проблема, но лжепророк и здесь выходит победителем. И люди верят, что это действительно образ Христа, и они поклоняются Ему. В стихе 15 говорится следующее: «И дано ему, то есть лжепророку, вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Вы подумайте, слушатели, подумайте, сколько нужно было усилий, чтобы в конце концов убедить людей, что второй зверь – это пророк от Бога, а первый зверь – это Христос. И знаете почему? Потому что никто из людей не согласился бы поклоняться Христу, если бы они не были обмануты. И вот потому-то так ценно, друзья, так ценно человеку иметь истинное познание Бога и Христа, чтобы не быть обманутыми лжепророками и лжеучителями. Истинное же откровение мы находим, конечно, в самом Слове Божьем. И в нашем рождении от Бога, когда Дух Божий говорит нам и поучает нас и свидетельствует нам. Мы прочтем далее стихи 16 и 17, где говорится: «И Он сделал то, что всем малым и великим, богатым и бедным, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Друзья дорогие, как Бог явлен в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой, так и сатана имитирует Бога. Все три лица сатанинской троицы, можно сказать, следующее: дракон, зверь, выходящий из моря, и зверь, выходящий из земли, добиваются одних и тех же сатанинских целей. Антихрист будет поддерживать в мире все религии и поможет им объединиться в одну церковь, которая и станет великой блудницей, сидящий на звере багряном. Но потом он будет требовать от людей беспрекословного поклонения себе. В 18 стихе мы читаем: «Здесь мудрость, «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Апостол Иоанн старается писать откровение с предельной ясностью, и все же он сталкивался с некоторыми трудностями. В данном случае он предпочел не называть имени зверя, а лишь число имени его, но указывают, что это число человеческое. В Библии, друзья дорогие, человеческим числом считается число 6. Это, как вы знаете, это день сотворения человека, так как человек был сотворен в 6-й день. Человек тройственный по своей природе, как вы знаете, имея дух, душу и тело, и каждая из этих сфер заклеймена числом 6 в нисходящем порядке: 600, потом 60 и, наконец, 6. 7, слушатели, это божественное число. Апостол Павел повелевает верующим войти в 7-й день творения, в день покоя Божия, говоря: «Потому что кто вошел в покой его», то есть в покой Божий, «тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Друзья, Христос дает верующим новую божественную природу. Антихрист же исходит из греховной человеческой природы. И этой природой он хочет превзойти Бога. Человек никогда не превзойдет Бога. Человек останется человеком. И поэтому человек, и за Антихристом стоит в самом деле человек, он внушает людям дух самооправдания, дух самоправедности, дух своеволия, который сегодня, как никогда раньше, распространяется по всему миру. Он призывает людей освободиться от их рабского состояния своей мозолистой рукой. Мы это уже не раз слышали на протяжении всех этих столетий. Под действием сатанинского духа люди стараются заслужить спасение, и поэтому они отвергают спасение Христово, даруемое им Богом. Да не будет этого с вами, слушатели. Священное Писание не раз напоминает нам, особенно мы читаем это в книге пророка Иеремии в 17 главе: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, потому что он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Итак, друзья, наше время ушло. Если у вас появятся замечания, пожелания, приветствия, или же вы хотите поделиться вашим личным духовным переживанием и опытом, прошу, пишите по адресу радиостанции или же лично мне. Всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире в 18:45 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Если вы хотите и пожелаете нам написать, пожалуйста, пишите по адресу радиостанции или же лично мне: Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Друзья, всего вам прекрасного. До свидания.